Вы слушаете «Свободу в полдень» – главные темы этого информационного часа. Последние новости о военной операции в Ливии. Силы Муаммара Каддафи вновь перешли в наступление. Сегодня в Киеве после трех неудачных попыток должна состояться очная ставка экс-президента Леонида Кучмы с его бывшим охранником в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. В так называемом деле о крышевании нелегального игорного бизнеса в Подмосковье прозвучало новое имя – сына генерального прокурора Юрия Чайки. Фрагменты тел боевиков, убитых в результате операции спецслужб в Ингушетии, отправлены на экспертизу в Москву. Информация о гибели Доку Умарова по-прежнему не подтверждена. И о ситуации в Киргизии через год после отстранения от власти президента Курманбека Бакиева, кого считает главным политическим и экономическим партнером новое правительство страны. Начинаем нашу программу с последних новостей о происходящем в Ливии, где продолжается операция коалиции западных стран против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи. Мировые информационные агентства сообщают об очередном изменении в расстановке противоборствующих сил, а эксперты обсуждают итоги международной конференции по Ливии, во время которой ситуацию в стране обсуждали высокопоставленные представители 40 стран НАТО, ООН и Лиги арабских государств. Подробности расскажет в прямом эфире нашей программы моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Изменение сил Муаммара Каддафи отбросило повстанцев на десятки километров в восточном направлении, к городу Сирт. Таким образом, повстанцы потеряли контроль над городами, которые им удалось при помощи воздушных ударов международной коалиции завоевать в последние дни. По сообщениям находящихся в Ливии иностранных журналистов, повстанцам во вторник пришлось оставить город Бенджават и отступить. Наблюдатели отмечают, что этого могло и не произойти, если бы повстанцы были более организованными. Им не всегда удается воспользоваться ситуацией после того, как силы международной коалиции наносят удары с воздуха. По сообщению BBC, также продолжаются бои за города Сирт и Мисурата. С заявлением выступила Иман Бугайгигис, представитель созданного повстанцами Временного национального правительства.
Ситуация очень драматичная. Мы призываем международное сообщество и силы коалиции продолжить действия против войск Каддафи, чтобы защитить мирное население и выполнить резолюцию номер 1973 Совета безопасности ООН.
Во вторник повстанцы заявили о нехватке оружия, однако во время международной конференции по Ливии в Лондоне представители Катара и Великобритании решительно выступили против вооружения повстанцев. Во время выступления в Лондоне госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала:
«Мы не принимали решения о вооружении повстанцев или передаче какого-либо оружия, поэтому в настоящий момент нет необходимости обсуждать этот вопрос. Что мы действительно обсуждали, так это финансовую помощь Временному национальному совету Ливии и возможности ее реализации международным сообществом».
На лондонской конференции, в которой приняли участие представители 40 стран мира, а также руководители ООН и НАТО, было решено начать оказание гуманитарной помощи, а также помощи в восстановлении ливийской инфраструктуры. Все эти задачи будет решать международная группа в сотрудничестве с созданным ливийской оппозицией Временным национальным советом. Ожидается, что в эту группу войдут как представители стран, ныне осуществляющих контроль над выполнением резолюции Совета безопасности ООН, так и члены Лиги арабских государств. Первое заседание состоится в Катаре в ближайшее время. Марк?
Спасибо, Александра. Александра Спасибо. Вагнер рассказала последние новости о происходящем в Ливии и об итогах международной конференции, которая была посвящена ситуации в этой стране. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем программу. Сегодня в Киеве после трех неудачных попыток должна состояться очная ставка экс-президента страны Леонида Кучмы со своим бывшим охранником Николаем Мельниченко. Следствие добивается ее в связи с расследованием дела об убийстве более 10 лет назад журналиста Георгия Гангадзе. Накануне Кучма заявил, что уверен в своей невиновности и будет стремиться к доведению возбужденного против него уголовного дела до суда. Из Киева передает корреспондент радио «Свобода» Владимир Вахнен.
Со времени возбуждения уголовного дела против Леонида Кучмы его очная ставка с Николаем Мельниченко под разными предлогами откладывалась уже трижды. Аудиозаписи экс-майора управления госохраны, впервые обнародованные в конце ноября 2000 года, только недавно стали частью доказательной базы в расследовании убийства Георгия Гангадзе. Следствие считает, что на скандальных пленках звучит именно голос Кучмы, который требует от подчиненных разобраться с журналистом. Однако 100% гарантии, что эти записи не монтировались, исследовавшие их эксперты не дают. Между тем, экс-президент решил усилить команду своих адвокатов американским юристом Аланом Дершовицем, который, как известно, защищает и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Кучма передумал обжаловать постановление прокуратуры, предъявившее ему на минувшей неделе обвинение, и теперь заявляет, что заинтересован в рассмотрении своего дела в суде.
Я хочу пройти от начала до конца, потому что все время... Что же можно вытаскивать? 10 лет постоянно вытаскивали по случаю какого-то события в Украине. Так и в будущем будет же так, если не будет поставлена точка через суд.
По словам адвоката семьи Гангадзе Валентины Теличенко, рабочая версия следствия сводится к тому, что Кучма хотел лишь припугнуть неугодного журналиста, а убить его решился покойный ныне министр внутренних дел Юрий Кравченко, который и отдал преступный приказ милицейскому генералу Алексею Пукачу. Говорит журналист основанного Гангадзе интернет-издания «Украинская правда» Мустафа Наем.
Самое главное, действительно, то, что это дело началось, и очевидно уже сейчас, что его замять просто так будет сложно. И насколько я знаю позицию со стороны Кучмы, Леонида Даниловича, и со стороны следствия, что они зашли в некий клинч. Леонид Кучма будет делать все, чтобы это дело сошло до суда. В этом случае прокуратура не сможет закрыть за недоказанностью или за сроком давности. Поэтому очевидно, что в деле будет поставлена некая точка. Но сейчас всем понятно, что те люди, которые были привлечены к этому делу, пока это не полный список. Есть еще 2-3 человека, в том числе это господин Деркач и господин Литвин. И по моим данным, в следствии же есть достаточно доказательств, чтобы их привлекать в уголовное дело.
Занимавшего в период президентства Кучмы пост председателя службы безопасности Украины Леонида Деркача и еще нескольких бывших высокопоставленных лиц, генпрокуратура вызывает на допрос 31 марта. В этом списке пока нет экс-главы президентской администрации, нынешнего председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Как утверждает Николай Мельниченко, у него есть новые доказательства, согласно которым Литвин не просто подстрекал Кучму к убийству журналиста, но и был главным организатором этого громкого преступления. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама не исключает возможности поставок оружия ливийской оппозиции, ведущей войну против режима Муаммара Каддафи. В Сунжинском районе Ингушетии убиты двое боевиков. Группа активистов оппозиции сегодня утром сломала две секции забора, которым огорожена Триумфальная площадь. Суд во Владикавказе продлил арест братьям Яндиевым, подозреваемым в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС Фукусима следов радиоактивного плутония. В Пакистане, по сообщениям полиции, 13 человек погибли и около 10 ранены в результате взрыва, осуществленного смертником рядом с постом дорожной полиции. В Ираке при захвате боевиками правительственного здания в городе Тикрит на севере страны погибли, по последним данным, 58 человек, около 100 ранены. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 1 час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Разговоры с деятелями культуры, только что покинувшими Советский Союз. Все они – люди, состоявшиеся в своей профессии, но вынужденные эмигрировать из-за отсутствия творческой свободы. Рассказывают поэт и переводчик Геннадий Шмаков, театровед Лидия Финкельштейн, кинооператор Михаил Суслов. Записи 70-х годов. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. В уголовном деле о так называемом «крышевании» подмосковными прокурорами подпольных казино появились новые подробности. Накануне газета «Коммерсант» написала о том, что в самом скором времени этот скандал, в котором, по мнению экспертов, столкнулись интересы Следственного комитета и прокуратуры, может стать причиной громких отставок. В числе тех, кто может лишиться своих должностей, не только сотрудники прокуратуры Московской области, но и главы ведомств Юрий Чайка и Александр Бастрыкин. Сегодня это же издание сообщает, что один из свидетелей на процессе дал показания, в которых утверждает, что посредником между прокурорскими работниками и уже арестованным организатором подпольных казино выступал сын Юрия Чайки Артем. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщает «Коммерсант», в статье «Юрию Чайке устроили родительский день», во вторник Серпуховской городской суд рассмотрел жалобу главы Серпуховского района Александра Шестуна на незаконную, по его мнению, отмену Московской областной прокуратурой постановления о возбуждении в отношении Ивана Назарова очередного уголовного дела. Бизнесмен арестован за мошенничество. Следственный комитет возбудил его 22 марта, а уже на следующий день прокуратура дело закрыла. При этом в надзорном ведомстве признали, что Иван Назаров действительно требовал у господина Шестуна 2 миллиона долларов за прекращение проводимой в отношении него проверки, возможно, действуя в интересах первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко и начальника управления областной прокуратуры Дмитрия Урумова. Но добровольно окончательно отказался от приготовления к совершению преступления, в связи с чем не подлежит уголовной ответственности. Во время судебного заседания Александр Шестун заявил, что не считает обоснованным вывод прокуратуры о добровольном отказе от совершения преступления со стороны Ивана Назарова. По словам чиновника, от своих намерений тот отказался лишь из-за ареста сотрудника Генпрокуратуры Сергея Абросимова. Тот вымогал у господина Шестуна 5 миллионов рублей. Как заявил Шестун в суде, с 3 октября 2009 года по октябрь 2010 года он, как потерпевший по делу Абросимова, находился под государственной защитой, в связи с чем Назаров и его окружение не могли продолжать свои преступные действия. Еще одним аргументом следствия стали показания засекреченного свидетеля, выступавшего под фамилией Николаев, причем на их оглашение настояли представители прокуратуры. Свидетель рассказал о том, что между Иваном Назаровым и областными прокурорами существовали коррупционные связи. О них он рассказал весьма подробно. При этом свидетель сделал сенсационное, как отмечает «Коммерсант», заявление о том, что координатором в этих взаимоотношениях выступали люди Артема Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки. Впрочем, по словам юриста Владимира Овчинского, информация о причастности Чайки-младшего к скандальному делу была известна с самого начала следствия. По мнению эксперта, важнее сконцентрироваться на том факте, что Генеральная прокуратура и прокуратура Московской области явно противодействуют нормальному расследованию уголовного дела в отношении Ивана Назарова и всему, что с этим связано.
За этим связано не только крышевание подпольными казино, но и деятельность, в том числе подозревается ряд прокуроров Московской области. Это фактически вымогательство денег у главы Серпуховского района Московской области Шестуна в коррупционных связях с Назаровым и прочими странными людьми. Все это должно установить следствие. Никого с этим обвинять нельзя, но мы видим, что прокуратура не дает проводить расследование. И мы видим также, что существуют очень серьезные дыры, черные дыры в нашем законодательстве. Потому что ни в одной стране мира нет такого положения, чтобы следователь не мог возбудить уголовного дела, если есть заявление, если есть факты, где содержатся признаки состава преступления. И здесь не может быть никаких иммунитетов. Здесь не может быть никакого противодействия.
Владимир Овчинский также отметил.
Я понимаю, что если прижался вопрос об аресте тех или иных прокуроров, здесь уже можно какие-то, и учитывая, что у нас есть иммунитеты в уголовно-процессуальном кодексе, и они распространяются на прокуроров, определенные процедуры, то есть привлечение к уголовной ответственности. Но почему не дают возбудить уголовное дело, это вообще немыслимо и никак не объяснимо. В этой ситуации, я думаю, что все-таки дело будет продолжено, и все действующие там лица будут допрошены.
Сказал Владимир Овчинский. Как сообщает «Коммерсант», на судебном слушании во вторник доводы представителей прокуратуры, полагавших, что постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Назарова было отменено вполне законно и обоснованно, свелись к следующему. Александр Шестун заведомо понимал неправомерность действий Ивана Назарова, то есть не был введен последним в заблуждение. Кроме того, прокуроры продолжали настаивать на том, что Иван Назаров добровольно отказался от совершения преступления. Выслушав доводы сторон, суд счел постановление заместителя областного прокурора Сергея Рюмшина об отмене возбужденного уголовного дела незаконным и необоснованным. Материал проверки, послуживший основанием к возбуждению уголовного дела, не был изучен прокурором, принявшим решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, говорится в постановлении Серпуховского суда. Как стало известно Радио Свобода, Александр Шестун намерен обжаловать еще одно постановление прокуратуры.
Зам генерального прокурора Грин отменила постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Маркова, и я его обжалую также в районный суд. Почему они таким составом генеральной прокуратуры выходят за какого-то там Ваню Назарова и говорят о глумлении над Конституцией, да? Когда Ходорковского там арестовывали, вопреки всему, это не было глумлением. И когда сотни тысяч людей едут в тюрьмы, ни за что, да? Там тот же мой зам сидит полтора года, Базанова, по заявлению человека, которого нет на свете, не существующий человек с фальшивым паспортом. Никого это не интересует. Прокуратура штампует как автомат все эти обвинительные заключения, а тут вдруг впервые в жизни они собрали столько генералов, вышли и говорят, это глумление, Назаров не виноват.
Глава Серпуховского района Александр Шестун, ссылаясь на следователей Следственного комитета, утверждает, что прокуратура отменяет постановление о возбуждении уголовного дела, не изучая документов.
Отменяют в течение часа-двух, то есть там невозможно даже материал изучить. Они его отменяют. Вот я сейчас разговаривал с СКПшниками. Они говорят, отменяют, вот даже вообще материал не видя.
Сказал Александр Шестун. Как сообщает сегодня российская газета, генеральный прокурор Юрий Чайка уже принял решение уволить замешанных в скандальном деле подчиненных. По сведениям издания, своих кресел лишатся заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко и начальник управления прокуратуры области Дмитрий Урумов. В настоящее время они оба отстранены от работы в связи с продолжающейся ведомственной проверкой. Вот как прокомментировал возможные отставки чиновников юрист Владимир Овчинский.
Не надо путать внутреннюю служебную проверку, которую Генпрокуратура имела право провести и решить вопрос по тому по этическим основаниям, особенно в связи с тем, что у нас очень жесткие требования теперь новых антикоррупционных законов, которые приняты после ноября 2008 года, когда Дмитрий Медведев начал вот такую массированную борьбу с коррупцией. Это он вправе и обязан служебную проверку провести. Но не надо путать служебную проверку и уголовное расследование. Это совершенно две разные процедуры. Дело в том, что они могут провести служебную проверку, на посмотреть, насколько этичны были действия, насколько там правомерны, неправомерны с точки зрения закона о прокуратуре. А Следственный комитет, он расследует конкретные эпизоды конкретных преступлений. Это совершенно разные процедуры. И когда Генпрокуратура говорит, мы провели проверку, наказали, и нечего типа возбуждать дела. Но это немыслимое вообще заявление. Немыслимое ни в одном государстве.
Сказал Владимир Овчинский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В завершение первой половины программы «Свобода в полдень» репортаж из Лондона. Сегодня здесь, в Королевском Альберт-Холле, состоится благотворительный концерт, приуроченный к недавнему 80-летию Михаила Горбачева. Бывший президент СССР вручит награды лауреатам, учрежденной им самим, премии «Людям, которые изменили мир». У нее три номинации. «Гласность» за вклад в развитие открытой культуры, «Ускорение» за развитие науки и технологий и «Перестройка» за развитие цивилизации. Среди претендентов – изобретатель сотового телефона Мартин Купер, один из отцов-основателей интернета Тим Бернерс-Ли, основатель Google Сергей Брин, лидер группы YouTube Bono. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Торжества в Альберт-холле будут сопровождаться грандиозным гала-концертом. Юбилейный вечер и концерт будут вести голливудские звезды Шерон Стоун и Кевин Спейси. Среди приглашенных гостей – германский канцлер Ангела Меркель, бывшие премьер-министры Великобритании, Франции и Германии Джон Мейджор, Мишель Роккар и Герхард Шрёдер, бывший губернатор Калифорнии и звезда экрана Арнольд Шварценеггер, мэр Лондона Борис Джонсон и еще несколько десятков государственных деятелей со всего мира. Для организации концерта и подготовки лондонских торжеств была создана специальная компания под названием «Горби 80 Limited». Концерт объявлен благотворительным, и его организаторы намерены собрать не менее 5 миллионов фунтов в пользу детей, больных лейкемией. Треть сбора получит британский благотворительный фонд «Макмиллан Канса Саппорт». Остальная сумма достанется Петербургскому институту детской гематологии имени Раисы Горбачевой, которая, как известно, скончалась от лейкемии. По британским меркам цены на билеты в Альберт-холл на горбачевские торжества достигают заоблачных высот. К примеру, места в партере стоят от 400 до 2000 фунтов. 12-местные ложи, а их в концертном зале 33, продавались по 100 тысяч фунтов. В Альберт-холле более 4000 мест. Директор по маркетингу компании «Горби 80 Limited» Александра Тетянко в интервью «Радио Свобода» объясняет, почему юбилейные торжества проходят в Лондоне, а не в Москве.
Если вопрос, почему 30 марта, потому что для нас изначально весь март, да, этот месяц, он такой юбилейный. В целом проект «Горби 80» – это не одно было мероприятие, у нас уже было там ряд и аукционов, и пресс-конференций, открытие фотовыставок в Москве, в Берлине. Это как бы весь такой юбилейный год был для Михаила Сергеевича Горбачева. А такая кульминация – это, да, 30 марта, Альберт-холл, Лондон. Лондон как центр Европы, место, куда могут добраться те люди, которые летят поздравить Михаил Сергеевич из самых разных концов света.
Рекламное объявление компании «Горби-80» о возможном участии в торжествах королевы Елизаветы II, похоже, оказалось преждевременным.
Королевская семья была приглашена по всем правилам этикета, и наше предложение к королевской семье было одобрено теми инстанциями, самыми высокопоставленными, так как это должно быть по процедуре. Королева поблагодарила официально ответным письмом за приглашение, но у нее на 30 марта уже назначенный есть график определенный, вот, поэтому 30 марта она не сможет присутствовать.
Говорила директор по маркетингу компании «Горби-80» Александра Тетянко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Ожидает ли Россию бюджетный кризис? Обсуждаем с депутатом Госдумы, заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой, ведущей программы Виктор Резунков. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень». Один из лидеров вооруженного подполья на Кавказе, Дов Кумаров, пока не опознан среди убитых в результате операции спецслужб в Ингушетии. Эксперты задаются вопросом, если он был убит, прекратятся ли теракты в российских городах. Киргизия. Через год после отстранения от власти Курманбека Бакиева. Можно ли считать, что страна выбрала главным политическим и экономическим партнером Россию не на словах, а на деле? И культура. Узнаем, зачем в Новгороде производство фарфора перенесли в музей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Группа активистов оппозиции сегодня утром сломала две секции забора, которым огорожена Триумфальная площадь. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель оппозиционного движения «Другая Россия» Александр Аверин, оппозиционеры сделали это в знак протеста против запрета московских властей проводить на Триумфальной митинги в поддержку 31-й статьи Конституции. В Ингушетии, в окрестностях села Алкун Сунжинского района, убиты двое боевиков. Суд во Владикавказе продлил арест братьям Яндиевым, подозреваемым в причастности к теракту в московском аэропорту в Домодедово. Задержанные накануне в ходе спецоперации в Ингушетии и Яндиевы будут задержаться под стражей до 28 мая, сообщили сегодня в суде. Президент США Барак Обама не исключает возможности поставок оружия ливийской оппозиции, ведущей войну против режима Муаммара Каддафи. В интервью телекомпании NBC Обама выразил уверенность, что Каддафи уйдет в отставку под давлением международной общественности. В Ливии военные корабли США выпустили 22 крылатые ракеты по складам с оружием в районе Триполи. В результате наступления правительственных войск повстанцам пришлось отступить с ранее занятых позиций на восток. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС Фукусима Даичи следов радиоактивного плутония. Несколько депутатов, представляющих в парламенте оппозицию, призвали премьер-министра Наото Кана расширить зону эвакуации вокруг АЭС. В Пакистане, по сообщениям полиции, 13 человек погибли и около 10 ранены в результате взрыва, осуществленного смертником рядом с постом дорожной полиции на северо-западе страны. США призвали Сирию приложить больше усилий в проведении политических реформ. Ожидается, что сегодня президент Сирии выступит с телеобращением к нации, в котором объявит об отмене режима чрезвычайного положения.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Российские информационные агентства и печатные издания рассказывают сегодня о подробностях крупной операции спецслужб в Ингушетии, в результате которой предположительно был убит один из лидеров боевиков на Кавказе Доку Умаров. Опознано тело одного из его ближайших соратников, Супьяна Абдуллаева, всегда сопровождавшего Умарова. Это и позволило российским спецслужбам предположить, что лидер северокавказских боевиков тоже погиб. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя эту спецоперацию, сказал, цитата, что уничтожение Умарова, который охотно брал на себя все теракты, оздоровит ситуацию. У людей появится уверенность в стабильном будущем, исчезнет страх перед возможными потрясениями, и, что немаловажно, инвестор повернется лицом к Северному Кавказу. Вот такие слова Рамзана Кадырова. Однако эксперты уверены, что даже если Док Умаров действительно убит, это вряд ли кардинальным образом изменит ситуацию на Кавказе. А если изменит, то вполне возможно в худшую сторону. На смену Умарову придут другие люди, которые захотят заявить о себе новыми терактами. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В рамках расследования уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово российские спецслужбы провели вооруженную операцию на территории Ингушетии, в результате которой 17 боевиков были убиты, двое задержаны. Представители Национального антитеррористического комитета сообщают, что среди убитых может быть и лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров рассказал о некоторых подробностях этой боевой операции.
Успешная операция. Заманить, собрать в одну кучу и нанести одним ударом все уничтожить, конечно, хорошо. Тем более, это сделано не в населенном пункте, а в лесном массиве. То, что есть там ряд таких заметных фигур, я думаю, что они есть. Почему? Потому что мы уже там и месяц, и два месяца назад предполагали, что они должны появиться на территории.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с первым заместителем директора ФСБ России Сергеем Смирновым заявил, что в результате последних вооруженных операций в Ингушетии боевикам нанесен ощутимый урон.
Меры по уничтожению банд подполья должны быть продолжены с учетом того, что, к сожалению, существуют еще проблемы на территории целого ряда наших кавказских республик, и их нужно решать таким способом. Нужно заниматься этим и доводить эту работу до конца.
Как пишут российские информационные агентства, начиная с 2000 года сообщения о смерти лидера северокавказских боевиков Доку Умарова появлялись 7 раз. Однако впоследствии эта информация не подтверждалась. Совсем недавно, в январе 2011 года, российская пресса вновь сообщила о гибели Умарова. Но спустя месяц в интернете была опубликована видеозапись с обращением лидера вооруженного подполья, в котором он взял на себя ответственность за теракт в аэропорту Домодедово. Бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Марта, комментируя заявление о возможной гибели Доку Умарова, напомнил, что на место убитых лидеров боевиков Дудаева, Масхадова, Басаева всегда приходили новые.
Доку Умаров вообще был такая вот временная фигура. Я об этом и раньше говорил, и сейчас это могу повторить. Он не обладал такими организаторскими способностями, как Басаев. У него не было такой военной силы непосредственно в его подчинении, как у Гилаева, у Арсанова. Не было такого авторитета, как у Масхадова. Это была такая проходная фигура, просто некого было на время туда поставить, взяли его, поставили. Я, ну, просто очень бы хотел, чтобы наши спецслужбы не впадали в какую-то эйфорию по поводу того, что вот они убили Доку Умарова. Завтра вместо него поставят другого. Самое главное, что не ликвидирована вот эта вот социальная несправедливость. Глубочайший, страшный разрыв между властью и обществом, между богатыми и бедными. Пока временное расслоение будет существовать, будет постоянный приток боевиков и будут постоянно новые командиры. Так что в скором времени, если действительно Док Умар убит, мы услышим, что на его место стал более решительный, более такой обладающий организаторскими способностями новый командир. И все это начнется по новой.
Это был политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Процесс опознания убитых в ходе вооруженной операции боевиков продолжается. Тем временем Следственный комитет России вынес постановление о привлечении Дока Умарова в качестве обвиняемого по делу о теракте 24 января в аэропорту Домодедово. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
А что думают простые жители российских городов? Прекратятся ли теракты, если все лидеры боевиков будут убиты или пойманы? Вот что ответили жители Кирова на этот вопрос нашему корреспонденту Екатерине Лушниковой.
Я думаю, для начала стоит первопричину появления этих лидеров найти и уже ее искоренять, а уже потом их самих.
Вы знаете, террористы, по-моему, как тараканы плодятся. Там много, по-моему, причин. С одной стороны, фанатизм, наверное, все-таки присутствует. С другой стороны, это восточный менталитет. Знаете, Восток – дело тонкое. Но с ними лучше, конечно, дружить. Лучше их иметь друзьями, чем врагами. Поэтому это надо, очень тонкая политика должна быть у наших вышестоящих товарищей.
Я думаю, что здесь нужно не перелавливать, а коренным образом менять систему работать с такими людьми. Но в любом деле важна не какая-то конечная цель в плане предотвращения чего-либо, а профилактика изначально. То есть это уже все основывается на работе правоохранительных органов.
Не от случая к случаю, допустим, вот появился один террорист, и его надо поймать, а надо системно, глобально работать. То есть это ФСБ, МВД, правительство, естественно, и в регионах.
То же самое, что если там завелись, пример такой привести, мыши в комнате. Как бы если мышей убить, а мусор не выкинуть, мыши все равно же придут другие. Но они, наверное, нас мусорами считают, если убивают, так ведь? Ну, нас больше, а они злее. А знаете, пословица такая, бедный и голодный всегда побеждают сытого и довольного.
Даже в закрытом доме мы боимся, потому что знаем, что милиция продажна, прокуратура продажна, власть тоже. Отсюда появляется Чечня, там разные страны, отсюда развал, отсюда отделение, поэтому чеченцы просто более принципиально, они хотят жить по своим законам. Я 2 года жил в Средней Азии, я знаю, что такое их законы и что такое наши.
Нам настолько сейчас тяжело в это время вот все это наблюдать, что происходит разбой и все. Деньги! Деньги, их нанимают за деньги. Это бизнес.
Кровавый бизнес. У нас это очень жаль, конечно, но террор будет все время продолжаться.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, прекратятся ли в России теракты, если все лидеры боевиков будут убиты или пойманы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через год после отстранения от власти в Бишкеке Курманбека Бакиева, Киргизия, как считают эксперты, определила свои внешнеполитические приоритеты. Новое правительство страны, указывают наблюдатели, считает главным политическим и экономическим партнером Россию. Зависимость относительно слабой киргизской экономики от иностранного финансирования почти абсолютная, заявляют лидеры киргизской оппозиции. И без зарубежных кредитов правительство не может свести бюджет. Однако многие внешнеполитические договоренности, считают наблюдатели, достигнуты пока только на словах. К примеру, с Россией за минувший год не подписан ни один серьезный договор. Такую ситуацию связывают и с неопределенностью во внутренней политике. На осень этого года назначены президентские выборы, которые могут изменить расстановку сил. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киргизии Татьяна Ольховская.
Министерство иностранных дел Киргизии по поручению нового правительства взяло написание проекта концепции внешней политики. По словам Сапара Исакова, заведующего отделом внешней политики, республике необходимо вернуть доверие иностранных государств, утраченное во время правления президента Курманбека Бакиева. После визита премьер-министра Киргизии Алмазбека Атамбаева в Казахстан открылись все пункты пропуска на границе, многие из которых были закрыты 7 апреля 2010 года, когда в Бишкеке произошли беспорядки и смена власти. Отношения республики с Китаем тоже позитивные. Как рассказал Сапар Исаков,
сегодня идут переговоры на уровне Министерства иностранных дел о возможной организации визита премьер-министра в Китай, далее визита президента нашей страны в Китай. Кыргызстан в своих действиях должен быть максимально предсказуемым. И только тогда, когда мы покажем, что мы не только можем подписывать договора и потом их не выполнять, а мы можем выполнять договоры, мы можем добросовестно их исполнять.
Достижению договоренности с Россией, которую Сапар Исаков назвал главным внешним партнером, способствовал недавний совместный форум, прошедший в Киргизии. Здесь речь шла об отмене пошлин на ввоз горюче-смазочных материалов, которые Россия ввела в апреле 2010 года. Киргизия договаривалась о строительстве совместной гидроэлектростанции, приватизации российской стороной предприятия «Кыргызгаз», который может перейти в собственность «Газпрома». Также Киргизия надеется получить от России беспроцентный кредит в 30 миллионов долларов. Но чтобы получить помощь от России сейчас, Киргизии необходимо погасить уже существующий долг, говорит Сапар Исаков.
Перед Россией у нас долг примерно 500 миллиардов долларов. Ну, это огромная сумма. 300 миллионов долларов – это те средства, которые были получены в феврале 2009 года. Это льготный кредит. Проценты пока еще не начались, поскольку там есть каникулы. А вот старый кредит в размере почти 200 миллионов долларов, там уже набежали проценты. Значит, это составляет 14,5 миллионов долларов. Конечно, есть очень много факторов. Наши внешние заимствования перед той же Россией, перед другими партнерами. Но это временной фактор, когда наши союзники в самый трудный момент для Кыргызстана помогают. Вот через несколько лет мы станем на ноги. И мы, естественно, это все погасим.
Пока страна не выйдет из кризиса, говорить о равноправных отношениях с другими государствами не приходится, заявил депутат парламента от оппозиционной партии «Арнамыс» Каныбек Иманалиев. По мнению киргизской оппозиции, у правительства нет четкой программы. Одна из причин этого, по словам Каныбека Иманалиева, в том, что в республике с парламентской формой правления правящую коалицию в парламенте сформировали не партии-союзники, а конкуренты.
Мы приняли бюджет дефицитом 22 миллиарда сомов. Почти каждый пятый сом бюджета заложенный. Реально нет их. Источников-то нет. Они приняли очень рискованный бюджет. Нет поступательной, целенаправленной работы в правительстве. Потому что в коалиции пришли разнополярные политические партии. Им очень всегда будет сложно договариваться. Поэтому вопрос не в оппозиции. Вопрос внутри самой коалиции. Им лишь бы удержаться дольше, чем ближе президентской кампании, чтобы туда иметь ресурсы, и административные, и другие, и человеческие, и финансовые ресурсы. Другой логики я не вижу.
Аналитики и политологи Киргизии видят напряжение не только внутри правящей парламентской коалиции, но и между двумя главными политическими фигурами страны – президентом Розой Атамбаевой и премьер-министром Алмазбеком Атамбаевым. Ведь Алмазбек Атамбаев налаживает связи на пространстве бывшего Советского Союза, а Роза Атамбаева по своей позиции ближе к Западу, говорит политолог Марс Сариев.
Казахстан ощущает очень сильное давление внешних игроков и с противоположной стороны, конечно, Запад оттуда начинает движение, потому что это дрейф, знаете, уход под зонтик России в какой-то степени, конечно, не устраивает Запад. Поэтому здесь идет очень такая напряженная политическая игра в Казахстане. Казахстан сейчас напоминает маятник. Идет очень мощное давление с российской стороны, и он тяготеет к России, а потом его по закону маятника опять к Западу тянет. Поэтому эта ситуация маятника, этим Запад смотрит скептически, потому что все-таки мы в очень мощном притяжении России.
Ситуация в Киргизии может измениться уже к концу 2011 года. На эту осень здесь назначены президентские выборы. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама не исключает возможности поставок оружия ливийской оппозиции, ведущей войну против режима Муаммара Каддафи. Группа активистов оппозиции сегодня утром сломала две секции забора, которым огорожена Триумфальная площадь. Суд во Владикавказе продлил арест братьям Яндиевым, подозреваемым в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС Фукусима следов радиоактивного плутония. В Ираке при захвате боевиками правительственного здания в городе Тикрит на севере страны погибли, по последним данным, 58 человек, около 100 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Москва задала Сухуми территориальный вопрос.
Комментарии экспертов.
Политолог Валерия Косомара о российской элите, похожей на бомжа.
Право автора.
Виктор Ерофеев о терроре безопасности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России рассчитывает, что инфляция в стране по итогам 2011 года снизится до 6-7%, а в 2012 году до 5-6%, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. Согласно последним официальным данным, темпы роста потребительских цен в России с начала года по 21 марта составили 3,6%. Американская корпорация Boeing в течение 20 лет планирует инвестировать около 30 миллиардов долларов в свои проекты в России, причем часть средств будет вложена в развитие совместного с российской компанией ВСМПО «Ависма» предприятия, расположенного в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Это производство, открытое в конце 2009 года, занимается механической обработкой штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета Boeing 787 Dreamliner. На долю ВСМПО «Ависма», контролируемой государственной корпорацией «Ростехнологии», сегодня приходится около трети мирового производства титана. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует запустить скоростные поезда по трем новым направлениям – Москва-Минск-Варшава-Берлин, Москва-Киев, Москва-Берлин-Париж. Как сообщил вице-президент компании Михаил Акулов, возможность организации скоростного движения на этих маршрутах прорабатывается в рамках подготовки России к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило на одну ступень суверенные кредитные рейтинги Португалии и Греции. Теперь, по версии этого агентства, рейтинг Португалии оказался на самом низком уровне инвестиционной категории, а рейтинг Греции опустился еще ниже в категории неинвестиционной. Инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в феврале составила в среднем 2,4% к уровню такого же месяца 2010 года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Это максимальный рост потребительских цен в них за период с октября 2008 года. Максимальный годовой прирост цен в феврале был отмечен в Эстонии 5,5%, а минимальный в Швейцарии 0,5%. Курс доллара на сегодня 28 рублей 34 копейки, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 3 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. А сейчас программу «Свобода в полдень», как всегда, продолжит неполитический сюжет. В Новгороде ко дню рождения русского предпринимателя Ивана Емельяновича Кузнецова, монополиста фарфорового производства на северо-западе России, открылся музейный цех фарфора –
Здесь под одной крышей находится настоящая производственная линия, коллекция новгородского фарфора из фондов музея, а также архивные документы и материалы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Новгороде Светлана Жохова.
Ну и несмотря на то, что мы музей, мы решили сделать музейный цех. Такой музейный цех мы увидели на заводе.
Обожженный кирпич, ощущение жара и огня, а рядом сверкающие фарфоровые изделия. Экскурсию для первых посетителей ведет лично директор Государственного музея художественной культуры Новгородской земли. Интерьер выполнен в форме горна. Специально для этого пришлось переоборудовать здание гаража. Экспозиция соединила в себе блистательное историческое прошлое кузнецовского фарфора с советским периодом. Синий кобальт стал визитной карточкой мастеров Новгородской земли. Обо всем этом можно не только услышать на экскурсии, но и прочесть на сенсорных панелях, увидеть в глазок и даже потрогать.
Несмотря на то, что раньше фарфоровый завод располагался на месте, где было много глины, компоненты доставлялись из Великобритании, Голландии и многих других стран. Смешивалось, делались такие вот колбаски, которые называются ласково-валюшки. Они нарезались, и из них уже лепились или отливались формы. Посмотрите разнообразие форм, попробуйте найти ручку от чайника, который, например, есть у вас дома, да? Или каждый в доме имеет чайник с горошком. Вот посмотрите, как делается этот горошек. Сверху паук, который закрывает белое пространство, а сверху аэрозолью наносится краска. То есть вот такой уникальный, интересный момент.
Первым толчком к созданию фарфорового цеха стала победа новгородского проекта «Синий кобальт уходит в музей» в финале грантового конкурса фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире», говорит ведущий координатор конкурса Инна Прилежаева.
В этом проекте есть удачное сочетание яркой поэтической такой идеи, значимости социальной для города, для места и способность автора и руководителя проекта правильно организовать работу команды, найти необходимые ресурсы для того, чтобы это осуществить. Потому что не всякая идея, в общем, находит свое качественное воплощение. Да? Полдела выиграть грант, а вот потом начинается самое трудное, потому что же надо делать.
Из 470 претендентов были отобраны 22 проекта победителя.
Ну вот, скажем, проект «Наследили», это у нас был Владивосток, город, на который внезапно рухнули деньги к саммиту АТЭС на строительство и все прочее. Да, он вдруг начал захлебываться в этих новостройках, и совершенно стали исчезать вот эти маленькие островки исторических как бы построек. И они придумали сделать маршрут по историческим местам, по которым гулял Чехов.
Отличительная черта современных музеев – выход за рамки своего экспозиционного пространства.
Музей выходит в город, музей начинает работать с индустриальным наследием, с музеификацией села. Вот у нас, например, бабушки из поселка Арамашево Свердловской области просто придумали сельский музей, потому что они поняли, что уходит культура вот этих предметов с арамашевской росписью. И они собрались, написали проект «Новая жизнь уральской росписи». После этого договорились с местным бизнесменом, который передал музею одну из своих исп, и они сделали, собрав со всех вот эти вот предметы, еще сохранившиеся, они сделали очень хорошую экспозицию, на которую сейчас возят туристов автобусами. И целое село получило новую жизнь, потому что люди поняли, что можно работать, есть потребность сувениры изготавливать, другие какие-то там блины пекут, да, новая экономика.
Однако Новгородская область подобным взаимодействием бизнеса и культуры пока похвастаться не может. Но сотрудники музея пасовать перед трудностями не намерены и привлекают для реализации проекта музейного цеха все новые источники финансирования. А главное, теперь каждый посетитель музея при желании сможет увести частичку новгородского богатства, расписав фарфоровую форму под чутким руководством мастера.
Мастер-классы у нас очень интересные. Мастер-классы по росписи, мастер-классы по использованию деколей. У нас интересные формы есть. Это и пасхальное яйцо, и колокольчик, и чайные пары, и тарелки. Любой сувенир нужно изготовить, краски специально быстросохнущие, упаковать в упаковочку специальную, поставить даже свое клеймо и забрать с собой на память о Великом Новгороде.
Но все это будет позже. А сейчас в помещении музея бьется посуда. На счастье.
О музейном цехе фарфора в Новгородском музее художественной культуры рассказывала корреспондент Радио Свобода Светлана Жохова. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». На этой неделе мы продолжаем знакомить слушателей с результатами исследований Левада-центра, который подвел итоги трехлетнего президентства Дмитрия Медведева. Как относятся граждане страны к главе государства? Что изменилось в России за время пребывания Медведева у власти? И насколько адекватны, по мнению экспертов, оценки россиян по этому поводу? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
60% опрошенных Левада-центром сегодня заявляют о том, что у них сложилось благоприятное впечатление о Дмитрии Медведеве. Неблагоприятное оно у 17% граждан. Еще 17% заявляют, что знают о нем недостаточно, а 6% затрудняются с ответом. Прокомментировать отношение населения к первому лицу государства я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
С одной стороны, если посмотреть на результаты опроса относительно благоприятного или неблагоприятного впечатления о Медведеве, то мы увидим, что впечатление в основном благоприятное, и 60% граждан его разделяют. Хотя эта цифра несколько падает в последнее время, и мы видели, что, собственно, и рейтинг тандема в последние месяцы тоже имеет тенденцию к падению. Но при довольно высоких цифрах благоприятного представления о Медведеве и в основном поддержки Медведева, мне кажется, что по этим таблицам трудно о чем-то судить, потому что это немножко такой рейтинг одинокого дерева в пустыне. И даже не самостоятельного дерева, а большой ветви этого одинокого дерева. Да? То есть у нас есть очень высокий рейтинг тандема, и очень далеко позади мы видим первых политиков, которые могут быть как-то сопоставлены с двумя главными. Но это, повторяю, не тот рейтинг, который реально можно сравнивать с рейтингами западных лидеров, а это феномен, в общем, оценки статуса кво. То есть, по сути дела, отвечая на вопрос, как вы относитесь к лидеру, поскольку этого лидера не с кем сравнивать, кроме старшего лидера, который получает регулярно чуть более высокие оценки, люди фактически отвечают на вопрос, согласны ли вы с сохранением статус-кво.
По данным Левада-центра, россияне за 3 года президентства Медведева положительные изменения видят только в области положения России на международной арене. Как бы вы оценили эти мнения?
Я думаю, что здесь достаточно хорошо общественное мнение отражает тот факт, что улучшение граждане страны в связи с приходом на пост президента Дмитрия Анатольевича Медведева видят главным образом имиджевого плана. И это вот как раз то, как Россия выглядит на внешней сцене, а все остальные важные для них направления, они, к сожалению, не могут оценить позитивно. И мы видим, что ожидания, судя по опросу февраля 2008 года, по всем основным этим параметрам, по экономике, по законности, по материальному благополучию и так далее, они были куда как более высокими, чем то, что люди оценивают сейчас. Хотя надо понимать, что это не просто оценка эффективности деятельности президента, а это оценка деятельности власти, которая столкнулась с очень серьезным кризисом.
Это был политолог Николай Петров. При этом эксперт Московского центра Карнеги отмечает, что основные тенденции политического развития страны пока остаются прежними, теми же, что и в годы президентства Владимира Путина.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Может ли дело Гангадзе стать делом Подольского? В программе участвует украинский журналист Алексей Подольский, чье имя также фигурирует в расследовании дела против бывшего президента Леонида Кучмы. Ведущий программы Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим показать распильщикам и откатчикам, как нужно честно проводить тендеры.
Промедление еще на один день могло привести к крупному кровопролитию.
Уголовное дело есть, но обвинение не предъявлено.
Вмешательство коалиции во внутреннюю войну не санкционировано резолюцией Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».